Здравствуйте, дорогие телезрители, наша интернет-аудитория. Мы начинаем наш очередной выпуск дискуссии, который устраивается через Google Hangout. Поприветствуем сегодняшних гостей. Сегодня у нас в гостях Мира Карабаева. Здравствуйте, Мира Карабаева, заведующая отделом этнической и религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента. Спасибо, что пришли. Эрика Марат, эксперт по Центральной Азии и исследователь, доктор политических наук. Здравствуйте, Эрика. Толкун Умаралиев, блогер, журналист по Центральной Азии, а также журналист узбекской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа». Модератором сегодняшней дискуссии буду я, Аида Касымалиева. Сегодняшняя наша тема посвящается трехлетию годовщине ошских событий трагических. И первый вопрос Эрика, вам. Вы только вчера приехали из США. Каждый там полгода или каждый раз в год вы туда ездите и следите за этой темой. Вообще, в целом, каковы ощущения в этот раз, на третий год? Что-то изменилось, какие-то проблемы обнажились? В общем, впечатления расскажите, пожалуйста.
Впечатления смешанные. Да, я там была каждый год с момента событий. И, с одной стороны, достроили дома, нет уже таких, скажем, трагических напоминаний о том, что произошло. Сгоревшие дома разрушены, новые дома построены. С горы Сулейманто можно видеть блестящие такие серебряные крыши, да, в Черемушках, в Фуркате, в Шарке, на улице Наваи. То есть в этом плане, в плане инфраструктуры, вроде бы мы возвращаемся к ситуации до 2010 года. Другое дело, что среди людей, населения, общество ваше как-то заморозилось время, и я не вижу каких-то изменений, скажем, 2010-2011 года. То есть люди до сих пор апеллируют какими-то стереотипами, до сих пор происходит такая какая-то естественная изоляция и сегрегация между двумя этническими группами. Они опасаются друг друга на улицах США, в каких-то общественных местах. И существует такое понятие, как бы ощущение виктимизации с обеих сторон, с обеих групп, как со стороны этнического большинства, так со стороны этнического меньшинства, которое, естественно, мешает процессу примирения. Ну и самое главное, конечно же, до сих пор отсутствует справедливость, справедливые суды, что, к сожалению, чего не поднимают на государственном уровне и чем занимаются в основном международные организации.
Мира Аскеровна, вы согласны с тем, что говорит Эрика, исходя из того опыта, что вы изнутри, да, работаете и уже много сделано, и вы тоже можете сформулировать, все-таки в чем сейчас основная проблема, самая острая проблема, которая стоит? Проблем много, три года прошло, но нужны какие-то выводы, да, через три года, и что делать дальше?
Здравствуйте. В отличие от Эрики, наш отдел, сотрудники отдела бывают в Аше, наверное, раза 3-4 в месяц. Это только те, кто сидят в Бишкеке, находятся, скажем так, в помещении Белого дома. Не говоря уже о тех людях, которые работают по этим вопросам там на месте. И что касается изменений, которых, по мнению Эрики, нет, я тоже думаю, что, с одной стороны, это тоже какого-то рода стереотип, потому что ситуация в стране после 2010 года за эти три года очень сильно изменилась. Не всегда в хорошую сторону, но в области межэтнических отношений есть очень противоречивые и разного рода, скажем, разнонаправленные процессы. С одной стороны, да, действительно, есть определенная изоляция и, так сказать, настороженность сторон бывшего, прошедшего конфликта. Но разве мы можем сказать, что этой настороженности не было раньше? А после 2010 года, несмотря на экономические сложности, несмотря на то, что всей стране пришлось напрягать свои силы, надо признать, что да, восстановление одной тоже только инфраструктуры, как не любят об этом говорить пренебрежительно некоторые наши участники этих дискуссий, это стоило чрезвычайного напряжения сил. в том числе экономических сил, и людских сил, и определенных сил по вовлечению международной помощи, потому что много было усилий сделано на то, чтобы именно вовремя и скоординированно поступала эта помощь. А это тоже работа, и она ежедневно продолжалась и продолжается до сих пор. Поэтому одна из главных изменений, которые произошло с тех пор, это вопрос о том, что в отличие от тех времен, власти Кыргызской Республики с самого начала не скрывали серьезности проблемы и с самого начала заявляли о своей готовности говорить и выступать на эту тему системно, на долгосрочной основе. Именно поэтому в стратегии устойчивого развития, которая принята в этом году, в начале этого года, в январе, есть специальный раздел, который касается долгосрочных мер в области межэтнических отношений, укрепления интеграции в стране и построения единства нации. И последовательно, в продолжение этому, была принята специальная отдельная концепция, касающаяся межэтнических отношений и единства наций. В настоящий момент правительство разрабатывает план мероприятий конкретных к ней. И вот, во всяком случае, на этой неделе идет обсчет финансовых необходимостей, скажем, финансовых нужд на реализацию этого плана. То есть каких-то одноразовых действий, лозунгов и пустых слов, как раньше было, и создания бутафорских, скажем так, организаций, проведения концертов и так далее, больше этого не будет. Страна выбрала приоритетом укрепление межэтнических отношений и с этого курса не сойдет. Отдельный вопрос – это вопрос так называемого переходного правосудия. Действительно, опять же, и президент, и другие ветви власти страны не скрывают того, что в 2010 году, сразу после 2010 года, в 2011 году сложилась такая ситуация, когда судебная система в самом деле была в невозможном состоянии и не было действительно реальных условий для проведения, скажем так, объективных судебных процессов. Были определенные ошибки, были проблемы, и об этом тоже открыто говорится. Именно поэтому была затеяна судебная реформа, и вы прекрасно знаете, с каким трудом она шла и идет до сих пор, потому что это одна из самых закостеневших систем в нашем обществе, и реформирование в этой системе невозможно было произвести в тех условиях. Проводить же новые судебные разбирательства или до этого следственные меры по восстановлению справедливости при этом же составе правоохранительных органов и при этом же составе судебных органов, ну, я думаю, вы сами понимаете, результат будет, скорее всего, такой же самый. Да? В этом смысле, если мы не проведем глубоких реформ, то и говорить о справедливости будет совершенно невозможно.
Вера Аскеровна, да, мы продолжим насчет судов. Я хотела зачитать вопрос с Фейсбука. Мавляна Аскарбекова, вы, наверное, знаете, он лидер партии «Эркинель». Он спрашивает, сейчас на кыргызском зачитаю. Этникалык саясат жана коомду бириктирүү концепциясынын аягы эмне болду? Бул концепция үчүн бөлүнгөн 9 миллион АКШ доллары кайда кетти? Отчетун кайдан тапсак болот? Урматтоо менен 2010 жылкы июнь окуяларынын катышуучусу, этникалык саясат жана коомду бириктирүү концепциясынын иш тобунун мүчөсү Мавлян Аскарбеков. Если хотите, переведу вопрос, он спрашивает, что на конце...
Не надо переводить, я понимаю. Дело в том, что Мавлян вообще активный участник нашей первой рабочей группы по формированию концепции. Он был вовлечен очень активно во все этапы этой работы. И он лучше, чем все мы, знает, что на самом деле тот процесс был не завершен. Был он не завершен в силу того, что в Жогорку-Кенеше был выдвинут другой проект. Ряд депутатов предложили другую концепцию с несколько другими подходами. И в результате пришлось эту работу отложить и заниматься практически полтора года попыткой найти компромисс, потому что не может в одной стране быть две концепции про одно и то же. И поэтому совсем недавно, то есть в апреле месяце, только наконец-то была эта концепция утверждена, сначала одобрена Советом обороны. Напомню, что в Совет обороны входят представители всех ветвей власти, в том числе руководители пяти парламентских фракций, включая партию Атаджур, которая в тот момент когда-то инициировала альтернативный вариант. В настоящее время эти все противоречия были преодолены и выдвинут консолидированный вариант, который после утверждения Совета обороны был одобрен президентом только в апреле.
мы недавно прочитали статью президента Алмазбека Атамбаева. Это не обращение, они уточняют, что это статья. Там говорится, что по судам все справедливо. В тот же день мы получаем отчет Human Rights Watch, где довольно в жесткой форме, очень в жесткой форме говорится, что дела нужно пересмотреть. Да? Где вот я не вижу слишком разные мнения. Почему мнения так разнятся, да, формулировки?
Ну, я совсем согласна, что сказала Мира Аскеровна, и по судам, и по судебной реформе. Это, конечно, это такая очень серьезная преграда, это советское наследие, можно так сказать, да, судебная система. Что мы увидели из статьи президента, очень хорошо написано на хорошем русском языке, опубликовано в «Вечернем Бишкеке», по-моему, в прошлую пятницу. Я не нашла там ни одного упоминания судов или понятия справедливости, то есть эта тема даже не была затронута, хотя это одна из самых важных тем, мне кажется, в постконфликтной ситуации сейчас. Эту тему президент обошел, несмотря на то, что, возможно, в президентской администрации осознают всю сложность этой проблемы. И второй момент, который немножко был странным для меня лично, это почему президент до сих пор апеллирует и ссылается на какие-то третьи силы. То есть вводит еще больше смуту в процесс того, что произошло в 2010 году. То есть что это за третьи силы? Это марсиане, это бывший режим, это какие-то проплаченные, я не знаю, военные, бандиты. Кто это не разъяснил? Мне кажется, спустя три года оперировать такими понятиями не политически некорректно.
Толкун, у меня к вам вопрос. Мы с вами, коллеги, очень освещали этот вопрос, да, до сих пор есть трудности, очень трудно освещать эту тему до сих пор. И в обращении, в статье президента он назвал конкретно сепаратистами, да, было озвучено это слово. И мы вчера прочитали обращение Кадырджана Батырова и Халилджана Худайбердиева о том, и там они тоже упоминают и критикуют статью президента на Фергана.ру. У меня такой вопрос. В целом, вот как журналист, как мы освещаем эти события? Есть ли самоцензура? С какими трудностями вы сталкиваетесь?
Ну, на самом деле, именно когда эти события произошли, было очень сложно освещать. Это мы все знаем. Потому что, ну, во-первых, было очень сложно находить правдивую информацию из-за того, что ситуация была ваша очень такая критичная. Ну а в последующем тоже информация была разного рода, но то, что плохо, было видно, что многие газеты, особенно кыргызскоязычные в Кыргызстане, давали себе свободу в высказывании, которые в последующем сказались очень плохо именно в межэтнических отношениях в Кыргызстане. Потом был проект, газеты.ру начали переводить, и об этом уже начали узнавать очень многие, о том, что на самом деле пишут кыргызские газеты иногда. До сих пор это происходит, к великому сожалению. Ну и сейчас тоже очень щепетильный вопрос межэтнические отношения на юге Кыргызстана. И когда освещаем эти вопросы, нужно очень так бережно относиться к этой теме, зная, какой результат может дать, какой импакт, да, как на английском говорят, может быть от этих работ. Сейчас, на самом деле, намного легче освещать эти вопросы, чем раньше, но до сих пор, к сожалению, в Кыргызстане СМИ многие остаются не в высоком уровне, и когда вот освещают такие вопросы, допускаются ошибки, и это не самым хорошим образом сказывается в отношениях между этносов в стране. Я прочитал концепцию, она очень, в принципе, хорошо написана, местами идеалистично, местами утопически, можно сказать, потому что там, мне кажется, написано то, что в ближайшем там, будущем в Кыргызстане очень сложно будет достичь. Вопрос такой, не останется ли концепция на бумаге? Насколько она будет контролироваться? Вы там писали про риски, вы там писали про мониторинг, как это будет оцениваться, кто за этим будет следить. Но Ну, в истории у нас очень много примеров, когда вот пишут хорошо, говорят хорошо, а вот на деле это не делается. Как вы думаете, вообще можно ли достичь тех целей, которые вот там написаны?
На самом деле, действительно, очень много вопросов, аспектов было задано в статье президента. И когда мы говорим о теме судов, то, как вы понимаете, в ситуации, когда идут постоянные изменения вот в политической системе после перехода вот к новой системе после 2010 года, есть очень большой риск, когда мы возлагаем на президента ответственность и необходимость комментировать деятельность других ветвей власти. Ага. То есть на самом деле надо быть очень внимательными в этом вопросе, потому что есть всегда риск, что будет обвинение в превышении, скажем, полномочий. Да? И проблемы судебной системы известны всем, и более всех они известны президенту, я вас уверяю. И идет просто работа в этом направлении. Но сейчас, пока процесс не завершен, делать какие-то комментарии об этом – это прежде всего неуважение к собственной судебной системе. Несмотря на то, что мы понимаем ее недостатки, тем не менее уважение к правосудию через уважение к судебной системе должно оставаться. Что касается третьих сил, здесь, вы знаете, мне трудно, вообще я на себя ни в коем случае не хочу брать ответственность откомментировать каждое слово президента, это действительно мнение президента, но... Как показывает мировая история, 3 года – это совсем не срок для того, чтобы рассекречивать некоторые вещи. Как вы знаете, во многих странах архивы рассекречиваются через 50 или даже 100 лет. Поэтому я не думаю, что мы должны требовать назвать там поименно все эти вещи. Да? И что касается вот вопросов, связанных с вообще оценкой тех событий, я далека от мнения о том, что и через год, 3 года мы знаем все. Ни в коем случае нет. Несмотря на то, что многочисленные комиссии и исследовательские группы, в том числе как внутренние, так и внешние, пытались разные элементы и фрагменты этих событий воссоздать, восстановить, я сама, как участник нескольких рабочих групп в этой работе, я вижу, что на самом деле там есть еще много работы. В прошлом году, в частности, правоохранительные органы пытались тоже опубликовать свою хронологию. И последний вывод, который они там сделали, что работа будет продолжаться, потому что не закрыты эти вопросы, не закрыты. И не закрыты они для всех, для нас. И что касается вопросов Толкуна, я должна сказать, что действительно освещение этих событий было сложным процессом, с точки зрения не просто там доступа к какой-то информации. Этот доступ, в принципе, был по сравнению с конфликтами в других соседних странах, скажем. Страна была беспрецедентно открыта для разного рода журналистов, исследователей и так далее. Я думаю, что Толкун сейчас очень справедливо задевает другую сторону, скажем, этическую сторону освещения такого рода конфликтов. И мне кажется, что возможности ограничить свободу слова в Кыргызстане сегодня нет. Мы свободная страна, и заставить людей писать что-то насильно или не писать чего-то никакая ветвь власти не может. Вот здесь вступает пространство собственной ответственности и этики, скажем так, самих сотрудников средств массовой информации и формирование грамотной редакционной политики по этим вопросам. Потому что на самом деле материалов может быть много, но мы с вами понимаем, что некоторые из них отнюдь не способствуют восстановлению доверия и вот как бы восстановлению тех утраченных вот отношений. Поэтому мне кажется, что это ответственность не только государственных органов, а прежде всего самого гражданского общества, а журналистское сообщество, это должно быть сильнейшей частью, мощнейшей частью гражданского общества, в которой должны существовать определенные механизмы саморегуляции. Никакая власть не может навязать эти правила, это только внутренние правила и процедуры, что можно, а где предел, дальше которого порядочный человек, не только журналист, а порядочный человек, не должен переступить. Вы знаете, на самом деле этот вопрос задают всегда. Я думаю, количество концепций разного рода было очень большим, а результатов было не так много. Да? Ну, во-первых, я бы предложила не хоронить заранее только что родившееся дитя. Начнем с того, что в области межэтнических отношений в Кыргызстане никогда не было ни одной концепции. Это первое. Поэтому как бы прецедентов неудачных у нас пока нет по этой теме. Что касается того, станет ли эта концепция удачным примером, наверное, это тоже зависит не только от меня, а от вообще всех людей, которые готовы вовлечься в этот процесс. Но то, что отношения очень серьезные, свидетельствует уже тот факт, что не успевает документ выйти, а уже определенные меры начинают предприниматься. Ну, один пример приведу, да? Там в первой главе сказано, что будет наконец-то создана система ответственных уполномоченных органов, которые будут нести на себе функцию мониторинга, оценки ситуации, принятия превентивных мер на всех уровнях. И вот сейчас создано новое вот это государственное агентство по местному самоуправлению и межэтническим отношениям. То есть вот эта мера, она уже реализована. И правительство сегодня в условиях жесточайшего дефицита бюджета пытается все-таки эту систему поддержать и профинансировать в должной мере. Почему это важно? Очень многие люди задавали вопрос, при чем тут межэтнические отношения и местное самоуправление? Я думаю, любой грамотный человек понимает, что очень даже при чем. Потому что все конфликты, которые потом вырастают в межэтнические, на самом деле изначально таковыми не являлись. Это были конфликты, если вы вспомните все конфликты, которые у нас были в истории, вот совсем недавние, да, это могли быть конфликты ресурсного плана, то есть борьбы за ресурсов определенных групп. Да? Определенные конфликты, связанные с экономическими интересами, с некоторыми политическими процессами и так далее. Да?
В нашей работе, знаем, у нас два корреспондента, Эрнист Нурматов, Санджар Эралиев, и я не понаслышке знаю, как им сложно работать в АШЭ. Да? Они должны быть вот настолько осторожны, но это ведет, зачастую это ведет к самоцензуре и, может быть, замалчиванию, лишний раз не хочется. Как ты считаешь, сейчас до сих пор нужно продолжать работать вот с такой же аккуратностью, да? Или же все-таки надо... Вот, избавляться от самоцензуры и немножко обострить уже и какие-то вещи вытаскивать уже на СМИ, на пространство СМИ обсуждать.
Журналисты, которые работают внутри Кыргызстана для кыргызстанской аудитории, они должны понимать, какая у них аудитория и как она будет воспринимать те или иные, ту или иную информацию.
Но это иногда ведет, может быть, к тому, что ты сейчас не напишешь.
После 2010 года у нас аудитория, к сожалению, воспринимает информацию о межэтнических отношениях очень так местами эмоционально, местами как-то аккуратно, местами просто как бы необъективно воспринимает. И поэтому, зная свою аудиторию, зная свои интересы своей аудитории, слабости своей аудитории, мне кажется, нужно подать таким образом, чтобы... Ну, нужно найти золотую середину, и чтобы попытаться раскрыть истину и сделать так, чтобы эта информация никоим образом никого не повредила и никак не вызвала какой-нибудь там социальный этот конфликт в стране, в обществе. И говоря, да, а вот скажу, что согласен вот с предыдущим комментарием по поводу того, что вот Мира Сверна сказала, что конфликты имеют в основном такие экономические причины. И сейчас то же самое, и мне кажется, поэтому нужно разработать какие-то вот превентивные механизмы или институты специальные, которые занимаются этим. Потому что есть вот очень много примеров, можно сказать, по миру, где вот такие вот регионы или места, где... Вот некоторые там группы живут бок о бок, и у них там в прошлом была стычка, и вот после этого начали какие-то вот превентивные институты создавать, и есть очень много мест, где это очень хорошо работает, дает свои плоды. То есть нужно заранее узнавать причины, нужно заранее изучать и не доводить дело до каких-то уже открытых конфликтов и гасить уже в начальных каких-то этапах. То есть ведется ли такая работа, вот Мира Стерна,
Что, именно поэтому мы решили сделать работу системную. И очень долго, поверьте мне, пробивали создание вот этого института, который был взял на себя ответственность за межэтнические отношения на местном уровне. Вот теперь прошло только полтора месяца с момента, когда вообще это решение было принято и началось формирование состава сотрудников. Та же самая Выговская Татьяна и еще четыре других известных эксперта являются сейчас консультантами Накенгасича Касиева. И вместе с ним пытаются простроить вот эту систему сверху вниз и снизу вверх, да? То есть это, с одной стороны, система индикаторов создается, по которому руководитель даже вот такого довольно невысокого уровня, но он пройдет обучение и будет знать, что если есть напряжение по определенному ряду показателей, причем эти показатели разработаны с учетом мирового опыта и как бы иногда не носят совершенно межэтнического характера. Они действительно имеют отношение к разным другим сферам жизни, но будет создаваться система, где этот человек будет способен там и еще лучше вместе со своим активом, потому что у нас и на районном, и на областном уровне появились же примеры, когда общественность формируется в определенные советы, да, скажем, этнического развития, есть примеры такие, да, областные совещательные комитеты созданы во всех областях, есть где-то районные. Ну, в некоторых городах, например, Токмак и Карабалта уже создали такие подструктуры, которые напрямую работают с мэрами и с акимами. И вот по вот этим индикаторам местные руководители будут отслеживать, и будет создана очень жесткая система оповещения и постоянной работы вместе с ГКНБ, с милицией и местными государственными администрациями, для того, чтобы эта работа имела системный характер.
У меня вопрос к Мире Аскеровне. Я считаю, что концепция действительно замечательная, и что вы проделали огромную работу по достижению компромисса, да, широкого компромисса, казалось бы, таких очень полярных кругов людей, настроенных более националистически, людей, настроенных более на гражданскую идентичность. Но у меня вопрос. У меня такое ощущение, что поскольку концепция представляет собой такой компромисс, то, в принципе, каждый может интерпретировать ее как угодно. И есть, я замечаю, что люди, которые, опять-таки, настроены более националистически, они зациклены именно на статусе государственного языка и считают, что это самый главный параметр концепции. И включая даже некоторых членов администрации президента, с кем мне удалось поговорить, там которые вовлечены именно в межэтническую политику, да, осуществление этой стратегии, они достаточно националистически настроены и не уделяют столько много внимания, скажем, гражданской идентичности, да, другому важному аспекту этой концепции. Как вы думаете, не может ли это привести к тому, что только некоторые параметры концепции будут осуществлены, а про другие будут забыты?
Давайте тогда начнем с того, что мы имеем в виду под национализмом. Действительно, серьезных усилий по развитию госязыка предпринято до сих пор не было. Соответственно, этот вопрос будет вечно на повестке дня. И он постоянно будет использоваться определенными силами для того, чтобы постоянно говорить о том, что вот кыргызский народ ущемлен, что вот мы не хозяева в собственном доме и так далее, и так далее. То есть мы получаем обратный эффект, да, со своими разговорами о гражданском понимании национализма до тех пор, пока мы не обеспечим некоторый базовый уровень, то, что должно иметь независимое государство. Нет вокруг нас таких государств, где государственный язык был бы в таком загнанном положении. Да? И я понимаю, что есть Швейцария со своим четырехязычием, Сингапур там и так далее, да? Но наши попытки быть Швейцарией кончились не очень хорошо, поэтому я думаю, что нужно попробовать сделать простую вещь. Да? И в этом смысле, я не знаю, кого вы имеете в виду в администрации, которая озабочена вопросом госязыка, так вот можете меня тоже отнести к их числу. Людей, которые озабочены положением госязыка. Потому что до тех пор, пока мы не поставим нормальную систему обучения, мы до тех пор будем иметь политизацию этого вопроса, и мы будем это поле отдавать, скажем, ультранационалистам.
Напомним нашим зрителям про наших гостей. У нас была Мира Карабаева, заведующая отделом этнической и религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента. Спасибо, что нашли время и пришли. Толкун Умаралиев, журналист, блогер, Эрика Марат, политолог и я, Аида Касымалиева. Спасибо вам большое.